Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Мы сегодня ведущие. И с удовольствием представляем нашего гостя, хорошо известного аудитории радиостанции «Эхо Москвы», но хорошо известного по другим программам. Георгий Мирский. Георгий Ильич, заслуженный деятель науки Российской Федерации, политолог, и так у меня обозначено. Ну, и, в общем...
Сам, наверное, специалист по арабскому миру, да. По исламу, по Ближнему Востоку.
Да. Но... Сегодня у нас Георгий Ильич как бы в другом качестве. Как человек, если говорить попросту, как человек, переживший войну. И программу мы назвали «Моя война». Моя, конечно, не в смысле «моя», да? «Моя война» Георгия Мирского.
Да.
Или «Война Георгия Мирского».
Да, «Моя борьба».
Да.
«Майн кампф».
Ну, а мы сейчас... И мы будем, собственно говоря, будем пробовать... вынимать из Георгия Ильича максимум воспоминаний.
Давай я задам первый вопрос.
Да.
Георгий Ильич, ночь, утро, начало войны, 22 июня 41 года. Вам, если не ошибаюсь, 15 лет. Вы в Москве. Уже до передачи сказали, живете на пятом этаже. В каком районе, кстати?
В Ермолаевском переулке, около Патриарших прудов.
Около Патриарших прудов. А вот ваша семья, ваши друзья, ходили разговоры о том, что война начнется?
Ждали. Никаких разговоров не было, если бы
вообще
даже...
близко не было.
Абсолютно, потому что за две недели до этого, или не, да, примерно, было сообщение ТАСС, заявление ТАСС, где категорически отвергались провокационные слухи о том, что у нас может быть война с Германией. Вот, поэтому...
А что, вы тогда подросток, 15-летний, уже интересовались
да,
политикой?
Я интересовался. Я уже в 1939 году выиграл у отца пари насчет финской войны.
Что
я
когда... Да ладно?
Да. Финской войны, потому что когда было объявлено, что в городе Тариоке восставшими рабочими и солдатами создано правительство Финляндской Демократической Республики, я не поленился, посмотрел... По карте, Тариоке рядом с границей.
Так.
Отец говорит, ты видишь, ни одна страна с нами не сможет воевать. Сразу будет революция. А я посмотрел, ты рядом с границей. Говорю, пап, ты знаешь, наверное, как было? Наша Красная Армия вошла туда. Туда приехали эти коммунисты и создали правительство. Он говорит, да ты что? Точно, в 13 лет я это все предсказал. Так что в 15 лет я следил за войной, как немцы завоевывали Францию. У меня карты были, все. Это мое хобби было вообще, военная история, все. И поэтому, значит, в этот день я лежал с высокой температурой. В 11 часов выступает Молотов. И как только он...
А до 11 были какие-то слухи?
Нет.
Ничего?
Нет,
глухо? Тишина?
Ну, что, конечно, ничего нет.
Понятно.
Нет, все совершенно спокойно, прекрасный день, воскресенье, все, лето. Как только Молотов сообщил о том, что началась война, и всю эту свою речь произнес, с меня температура сняла как рукой. Все, в одну секунду.
От стресса?
Моментально. Тут же ко мне прибегает мой товарищ школьный. И вы знаете, куда мы с ним отправились первым делом? На Кузнецкий мост, в картографический магазин.
Угу.
Покупать карты.
Угу. Он и сейчас там до сих пор, по-моему.
Да. Значит, мы купили карты Европы, а я еще купил карты Советского Союза. Я помню, мне посмотрел, говорит, а что ты покупаешь эту карту? Ты же знаешь, воевать-то будем на чужой территории.
О как.
А у нас ведь тогда лозунг был какой? И на вражьей земле мы врага разорбем малой кровью, могучим ударом. На чужой территории воевать. Я говорю, ну, на всякий случай. И оказалось, что я был прав, и потом он два года ко мне ходил, видел, как я переставлял флажки на карте Советского Союза.
По сводкам информбюро?
По сводкам информбюро. Всю войну я переставлял флажки. Я в течение многих лет, сейчас, может, уже не так, если бы меня спросили, когда какой город был освобожден, я бы вам сказал, с разницей, может быть, в три дня. Любой город, Смоленск, там... Киев, Минск, все.
А, так, кстати, что я Георгий Ильич, а можно я вас здесь перебью? И такой вопрос. А вот сводки Совинформбюро, они были, так сказать, абсолютно соответствующие реальности?
Это было жуткое вранье. Да? Это было жуткое вранье.
Ну как, но если они говорят, что если взято, то есть они...
Взято ли, оставлен.
Да, год, тогда,
если вы
город.
Говорите про начало войны,
да.
То было так, значит, как люди узнавали, где идут войны? Сначала вообще было полное вранье, и никаких где-то там отбили, где-то разбили. И разговоры первые дни были такие, вот я слышал, всякие там родственники, близкие, дальние и так далее. Слышали, говорят, наши уже к Варшаве подходят. Другое. А я слышал, что уже Кёнигсберг вот-вот будет взят. Третий, значит, говорит, какой-то немецкий танковый корпус уже в Восточной Пруссии разбили. То есть у всех было определенное впечатление.
То есть испуга не было?
Нет, что мы вошли, рванем в Германию, все. Люди-то видели картину, если завтра война, понимаете? Вот, и видели, пели эту песню, все были убеждены, Красная Армия, что даже говорить нечего.
Красная Армия всех...
И когда Сталин выступил 3 июля, вот это был шок. Я помню, как раз с матерью слушаем, и он говорит, значит, как... у него зубы стучали о стакан.
Прям слышно было?
Слышно было, как зубы стучат. И он говорит, значит, друзья мои, вообще все обалдели, друзья, чтобы Сталин говорил, друзья, кроме слова товарища, да, друзья, и все, и потом. И тут уже стало ясно, что дело плохо. Он же это сказал, когда уже стало известно, что Минск взят уже, и все, разгромлен весь фронт. И после этого, как люди ориентировались? Значит, сообщается, если бои идут на Витебском направлении, все, значит, Витебск уже отдали. Бои идут на Полоцком направлении, Полоцк отдали. Бои идут на Житомирском направлении, значит, Житомир. То есть, когда говорили слова направления в сочетании с каким-то названием города, это значило, что город сдан. И люди смотрели, просто не могли себе представить. Для меня было потрясением, когда я вышел к Белорусскому вокзалу, я помню, вижу, идет красноармеец с фронта, видимо, потому что голова вся перевязана, значит, так вот идет. А я как раз купил какую-то... Тогда еще не было никаких карточек, ничего. Я купил какую-то плюшку, значит. Он так подходит, вид у него жуткий такой, раненый, обвязанный, видно, голодный какой-то. Я эту плюшку ему даю. Он так был доволен. Я говорю, ну как там, дела на фронте-то? Он меня так смотрит, как дела? Бежит Красная Армия. Я говорю, ты что? А так, говорит, свистом одним нас гонит немец. Как, говорит, появятся где-то мотоциклы. Все, крик окружения, и все драпаем. Я говорю, да ладно. Я не мог в этом поверить. А потом, когда все больше и больше, значит, уже становилось...
А когда пошел груз 200, когда пошли
трупы? Это нет, никаких грузов 200, ничего этого, никто не знал, ничего. Угу. Было все тихо, первый месяц никакой бомбежки не было. Первая бомбежка была 22 июля.
Через месяц.
Ровно через месяц. Вот, я, значит, как и другие уже подростки, мы были, тушили зажигалки. У меня, значит, был такой ящик с песком, лопатка и щипцы. Вот, я на крыше дома, значит, там несколько зажигалок упал, я их сразу, значит, хватал, и туда, тут ведро воды, песок и все. И очень, конечно, интересно было смотреть, как прожекторы, и как летят трассирующие снаряды зениток, и как самолеты на Москву появляются для мальчишки. Это зрелище разноцветное, вот это все. Никакого страха, ничего, одно увлечение, одно это было все. Вот я уже поступил в это время в военно-морскую спецшколу, осенью начали заниматься, потом в октябре спецшколу эвакуировали, поскольку немцы подошли, не подошли, прорвали фронт. Вот. Но первые два месяца были ничего уже. По-моему, в сентябре уже ввели карточки. Вот. Но так жили, все нормально, все только думали, что вот-вот, значит, будет перелом, немцев погонят. И потом, когда в сентябре узнали, что взят Киев, а уже каким-то образом...
А это объявили официально или тоже узнали с послухом?
Нет, это вынужден были объявить после долгих кровопролитных там боев. И так далее. Наши войска оставили город Киев. Это было 19 сентября. Мы, конечно, не знали на самом деле, что произошло, там потому же, что да. Сталин же запрещал оставлять Киев. Там немцы котел, окружили Гудериан. Гудериан пошел с севера, Клейст пошел с юга от Кременчуга. Страшный котел. 600 тысяч пленных, 600 тысяч. Мы ничего этого не знали, понятия не имели. Но уже постепенно как-то настроение стало меняться. Но когда наступил октябрь, вот тут уже все. Я никогда не забуду этот день, 16 октября.
16 октября, знаменитая паника в Москве.
Перед этим, значит, поскольку я был в военно-морской спецшколе, перед этим нас послали, значит, рыть окоп куда-то ближе к Можайску туда. Угу. Не к Можайску уже немцы, но где-то вот там. Мы пробыли там полдня. Я еще помню, видел, это еще была теплая погода, было числа 12 октября, потому что издали было видно, там рядом со мной какой-то командир сидели, значит, мы там в окопе. Я у него попросил бинокль. Мне интересно, я в бинокль видел издали немцев. Они еще в мундирах были, даже без шинели. То есть еще было тепло.
То есть вы были буквально вот в пределах досягаемости.
Да. И тут же, значит, поступила команда, все. И мы драпанули все, кто на грузовики, кто... И мы ничего не успели там сделать никакое. И правильно, потому что немцы уже прорвали фронт. Мы об этом узнали уже потом. И вот 16 числа утром я выхожу на улицу Горького. И вижу что-то совершенно непонятное. Мчатся вереницы машин, а тогда все служебные машины были черные эмочки, М1. Угу. Все начальство ездило на эмочках. Одна за другой, и у всех... На крышах привязаны какие-то чемоданы, узлы, мешки. Я стал подходить, смотрю внутри. Там сидят военные с семьей, каждый сидит. Что такое? А я подхожу, значит, у меня дядя был, полковник авиации. На углу Васильевского переулка и Тверской, значит. Я подхожу как раз в тот момент, когда он загружает с шофером какие-то там чемоданы... И они еще меня не видели. Я услышал его слова. Ну, как думаешь, на Горький прорвемся? Шофер говорит, попробуем, товарищ полковник, попробуем. Это мой дядя, значит. Оказывается, и он мне тут все рассказал. Оказывается, рано утром пришла закрытая сводка в штаб Московского военного округа. Немцы взяли Можайск, осталось 100 километров, фронт прорван, ничего нет. И оттуда все пошло, все драпанули, начиная с генералов. В штабе, потом все офицеры похватали семьи, чемоданы и рванули туда, значит, на... Это было утро.
На восток.
Да. На восток, да. Это было утро. Значит, я вернулся домой, меня попросила семья. Значит, я жил в коммунальной квартире, у нас там 5 семей было. Ну, вот там была, значит, одна большая еврейская семья, они в этот день решили уехать, попросили меня донести чемоданы. Транспорта никакого не было, все, значит, мы...
А уехать можно было чем? Поездом?
Поездом. Оттуда, значит, вот Казанский вокзал. Угу. Так вот,
то есть, первое... А можно было спокойно прийти и купить билет?
Допустим, как-то, какой там билет? Сейчас я скажу. Во-первых, что я заметил, это что закрыто метро.
О как.
Второе, что не работает радио. Ведь радио кричало все время. Эти громкоговорители стояли везде на улице. Все время сводки, марши, письма с фронта и так далее, и так далее. Молчок. И третье... Ни одного милиционера. То есть я просто глазам не мог поверить. Ни одного милиционера. Метро закрыто. Радио не работает. И вот, значит, я им тащу туда, на Казанскую площадь. Площадь трех вокзалов. Эти вещи. Там что делалось, это невозможно себе представить. Это буквально все кишело людьми, которые стремились прорваться на вокзал. Кто как, на какой поезд, кто на крыше, кто на чем, какие тут билеты, что...
Так массовая паника, психоз.
Массовая, психоз. Кто только мог. Я, значит, их посадил, пошел обратно. Думаю, надо успеть, потому что скоро будет налет. А ведь налеты начались, я говорю, 22 числа, и они повторялись каждый день. Прилетали примерно часов в 7 вечера. И мы все, значит, сидели на площади Маяковского, там, где памятник Маяковскому. Потому что когда налет, туда опускали в метро, в убежище превращался. Ну, а так все было, значит, к этому времени закрывалось. Это на эту площадь посмотреть Маяковскую, это что-то было невероятное. Она вся, яблоку негде упасть, все сидят с мешками, с сумками. Радио молчит. И вот откашливается Левитан. Левитан обычно, это говорил, именно Левитан. Откашливается. Граждане, воздушная тревога. Все мчатся в метро, все туда. Значит, пережидаем налет какое-то время, потом он же объявляет воздушной тревогой, миновал отбой. Вот так было каждый день, значит, мы там сидели. А в октябре уже стало меняться, потому что немцы подошли ближе, и уже они могли летать в любое время дня. Так что я подумал, значит, может быть, будет налет, и иду домой. И что я вижу? Я проходил мимо Ленинской библиотеки, все же пешком, потому что транспорта никакого нет. В Ленинской библиотеке. Смотрю, тащат и сжигают во дворе какие-то огромные тюки газет, журналов, книг. Я подошел, я как сейчас помню, подошел, увидел какой-то журнал на немецком языке, полуобгоревший. схватил, значит, потащил, потом дома читал. Даже помню название «Конец империи», это не про Британскую империю. Но не в этом дело. А рядом, значит, двор. Я посмотрел, и потом стал заходить в другие дворы. Это невозможно себе представить. Все мусорные ящики, все были забиты доверху красными книжечками в собрании сочинений Ленина. Все члены партии должны были иметь 50 томов. Вот. Ну, конечно, рабочие-то вряд ли, но тут в центре служащие, там уже интеллигенция. Все ящики были забиты. Я в наш заглянул, значит, когда до своего дома дошел. То же самое. Все, значит, забито. Все люди эти то красные.
Боялись, что немцы...
Конечно. Идут.
Они же расстреливали, значит, этих самых секретарей райкомов, парткомов, коммунистов и чекистов.
После этого, значит, там я пошел уже к другие родственники там у меня были, жили недалеко от Арбата. Большой гастроном смоленский, вот на углу.
Угу, да.
Значит, я заодно решил зайти, отоварить карточки, уже были карточки. Вот. И, значит, стоит очередь. И я просто ушам своим не мог поверить. Один говорит, слышали, говорят, немцы уже в Голицыне. Другой оборачивается, какой там Голицын, все перепутали. В Царицыне уже, совсем здесь, под Москвой. Третий говорит в очереди, а я вот только что слышал, что Тула взята. А четвертый говорит, недаром же Гитлер обещал парад в Москве устроить 7 ноября. Я смотрю на них, ничего люди не боялись, понимаете? Ничего не боялись. Тогда я возвращаюсь уже к себе. Это уже вторая половина дня. И, значит, там есть улица Красина. Она идет от Большой Садовой к Тишинскому рынку. Вижу, значит, бегут люди с какими-то вещами. Я заглядываю, иду туда. А это все близкая улица. Я всегда, все детство я туда ходил за керосином. Меня мать посылала для примуса. Керосин покупал. Я, значит, иду по этой улице. И смотрю невероятное совершенно зрелище. Люди тащат из магазинов все, что только можно. Один картошки, значит, мешок там тащит. Другой ящик с водкой. Третий еще что-то такое. То есть бросились по магазинам.
Это были покупки или мародерство?
Мародерство. Какие там покупки?
Мародерство.
Что вы?
То есть просто
тащили...
ограбили магазин.
Кто только мог. Это тащили. Это улица просто. Там было много магазинов по дороге к рынку. А некоторые, может, и на рынке. Хотя вряд ли рынок открылся в этот день. Нет. Короче говоря, значит, тут я понял, что уже что-то вообще происходит совершенно невероятное. Я иду. Да, пока я туда дошел, я проходил мимо этой самой площади Восстания. И смотрю, вытаскивают откуда-то пушку. Пушку. Я подхожу, мне просто смешно. И не знают, куда ее, в какую сторону ее. Я говорю, что такое? Да что, не знаешь, говорит, немцы рядом. Метро же заминировано. Это мне говорит какой-то мужик, который с пушкой метро заминировал. Как метро? Ты что, не знаешь, что ли? Метро заминировано, и мосты заминированы. Я думаю, ничего себе. А радио все молчит.
То есть вообще ничего, ни музыки,
ничего.
Просто молчание.
Нету радио, нету никакого.
Я думаю, это еще больше панику спровоцировало.
Единственный день в моей жизни, когда не было никакой власти вообще, никакого начальства, ни милиции, ничего. И только часов, наверное, в 6 вечера откашлялось радио, выступил Пронин, председатель Моссовета, который, значит, объявил о том, что вводится чрезвычайное положение, осадное положение, оборона Москвы. Вот, это, видно, сам Сталин написал, потому что начиналось таким языком. «Сим объявляется», как в старые времена.
Да.
«Сим объявляется, что в городе Москве там вводится осадное положение» и так далее. И генерал армии Жуков назначается командующим войсками обороны Москвы. Вот. И в сводке уже было указано, за иссякшие сутки положение на фронте ухудшилось. Вот. Но где и что не указано было. На самом деле уже был этот колоссальный котел под Вязьмой как раз в это время. И второй котел под Брянском. В общей сложности 600 тысяч попало в плен там. И все армии здесь были уже разбиты. Немцы в некоторых местах, понимаете, это было уже 16 октября. Через 2 дня полил дождь. Такой дождь, который вообще всегда говорю, что вот Бог был против Гитлера. Потому что
все
такие
развезло,
ливни
все,
пошли.
Все развезло, да?
Это что-то невероятное. Я потом, уже спустя много лет, аж десятилетий, совершенно по другим делам, я смотрел хронику немецкую. Вот, значит, и там были показаны, как они лошади застревали по пузо, машины по ось совершенно. Это, они двигаться не могли абсолютно. Так продолжалось до первых чисел ноября.
Угу.
И вот подморозило. А уже в Москве многое стало меняться, потому что вот после 16 октября построили баррикады. Первую, где Крымский мост сейчас, метро, парк культуры. Угу. Вторая на Зубовской. Угу. И третья на Смоленской. Вот три.
А строили поперек Садового, да?
Да, поперек Садового кольца.
Угу.
Тут же появились эти аэростаты и все такое. А самолеты налетали уже почем зря. В любое время. У нас там недалеко в Палашовском переулке, прямо я пошел буквально за час до того, как я вышел, бомба попала в школу. Я еще пошел, все стоят, смотрят. Школа разрушена, там один класс, половина осталась. Висит портрет Сталина, на стене видно. Я все разжужу. Вот. Потом, значит, еще несколько раз я видел там около Крымского моста. Ну, в общем, не так много было, конечно, по сравнению с другими городами. Москва пострадала не так уж много. Но уже появились патрули, уже комендантский час, уже все. Вот. А вот в ноябре подморозило, в начале ноября. И тогда, 16 ноября, немцы начали второе наступление. Вот тут они уже подошли к Москве близко. Вот тут самые страшные бои были. Вот к первым числам декабря они подошли. Вот тут к Химкам подошли. Вот и
там,
даже
где ежи стоят. Да, эти, да, где ежи, да, стоят. Да. Артиллерия уже доставала до города?
Нет, в городе никаких снарядов не было.
Только самолеты.
Нет, только самолеты, да. Но в это время уже даже не обращали внимания. Тревогу уже не объявляли, потому что они могли налететь. Но они налетали так где-нибудь, там бомбу сбросить. Люди уже привыкли к этому, не в этом дело. Но все уже чувствовали, что вот-вот немцы могут просто прийти. Вот тут самые страшные бои как раз потом уже узнали. Вот под Волоколамском, например. Это ужасно. Вот тут недавно как раз я в газетах читал, вспоминая какой-то старухи, значит, как она, они потом их всех выгнали хранить мертвых. Говорит, смотришь, 10-20 наших, один немец там и так далее. Вот это, там же вот была знаменитая атака кавалерийская, знаете, которая во многих немецких мемуарах, я потом в Германии был, купил много книг про войну, везде описывают эту знаменитую атаку. Из Ташкента прислали кавалерийскую дивизию, свежую совершенно. И по голому полю, значит, ее из леса бросили, а уже выпал снег. Лошади, значит, еле-еле двигаются по этому снегу. У немцев все пристрелено. И весь полк погиб. Ни один человек не мог дойти даже выстрелить или что. Все немцы все это описывают в одних и тех же словах, как все поле покрыто мертвыми людьми и издыхающими, и ржущими лошадьми. Проходит 2 часа и пускают второй полк. По этим, по мертвым, второй полк. Ни одного человека не осталось. Командир дивизии вечером застрелился. У нас об этом писать не будут. Но это везде, это известно. Это было уже в конце ноября. Немцы подходят к Москве. И вот числа 1 или 2, вот тут ударил мороз.
Декабря?
Такой, да.
Декабря.
Да, как раз вот сегодня 3. Вот ударил мороз. Вот как раз в эти дни. Такой мороз, которого не было ни до, ни после. У нас в доме сразу все полопались, все трубы.
Под тридцатник? Под 30 градусов где-то, да, было?
Ну, 20 было, 22-25 было точно.
Угу.
Здесь вот было, в Москве, в самой. Все вышло из строя. Водопровод, канализация, отопление. Все сразу, ничего. Ничего не осталось. Ужас, такой мороз. И вот тут-то немцы сели уже совсем. Потому что у них не было ни летней смазки, ни бензина, который был. Все, их самолеты встали, танки встали. А самое главное, люди все поморозились. Потому что Гитлер не рассчитывал на это. Понимаете? Он же думал, что он до зимы победит. И вот тут немцы в летнем своем бандировании, а особенно в этих сапогах, подбитых гвоздями, это все равно, что в тапчиках в мороз. Тут подморожение, ужас сколько было подморожения. Вот тут-то стало ясно, конечно. 4 числа началось контрнаступление, 5 мы уже узнали и вздохнули.
Про сибиряков были тогда разговоры? Про
так они уже шли через Москву.
Вы видели их?
Я видел, господи,
расскажите,
конечно.
Расскажите.
Я видел.
Расскажите.
Вот тут я понял, что что-то такое будет.
Да, но мне интересно просто
они
ваше впечатление.
Они шли этими колоннами.
В этих полушубках, да?
В белых полушубках.
Ага.
Некоторые шли еще в маск-халатах.
В валенках.
В валенках, в ушанках. Кто с лыжами, кто что.
Свежие.
Свежие и здоровые, потому что к этому времени же уже, как потом выяснилось, стало известно, уже осталось 7% или 8% нашей кадровой армии. Все погибли, в плен попали, погибли. А это свежие пришли. Вот они, значит, началось 4-го, 5-го.
И погнали.
6-го уже объявили. 6-го числа объявили о том, что началось контрнаступление. Тут все вздохнули. Но поскольку это совпало со страшными морозами, Это вообще жить было невозможно, потому что надо печку, значит, ставить. Как? Карточки. Значит, для того, чтобы поставить печку, нужно было печника. Сначала у нас была печка такая, пчелка металлическая. Она не загревала совершенно. Кирпичную печку, звать печника. Чем платить? Талонами. Какие же деньги там? Никого их и не было, и никому не нужны. Талонами, понимаете, хлебными талонами. Поставили эту печку. И уже деваться было некуда. Конечно, уже моя спецшкола давно эвакуировалась на восток. Я пошел работать. Значит, 15 января 42 года я пошел работать грузчиком в магазин вот на Сухаревской.
Там. Георгий Ильич,
да.
Мы сейчас вынуждены прерваться. Первую часть нашей беседы мы завершаем, но после небольшого перерыва мы продолжим слушать замечательные воспоминания Георгия Мирского.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. В гостях у нас сегодня Георгий Ильич Мирский с своими воспоминаниями о войне. Сейчас, Владимир, у меня два вопроса за это.
Ну, давай. У меня тоже у меня 22.
Ну, давай, да. Но у меня вот два таких. Первое. Продовольственное обеспечение. Да, вот те карточки, которые получала там каждая семья, видимо, да, это было достаточно, ну, скажем...
Не голодали?
Не голодали, да. И второе, вы когда рассказывали об этом периоде, начиная с октября до декабря, вы пропустили, как мне кажется, очень важную дату, просто как вы ее тогда воспринимали, это 7 ноября и вот этот вот парад на Красной площади.
Да. Хорошо.
Значит, что касается... знаете, и третий вопрос тогда в связи с парадом. Значит, 3 июля выступил Сталин, да? Как часто вообще он выступал? Или следующее выступление, вот это было 7 ноября. И он появлялся за это время где-то? Так сказать?
Хорошо, по порядку. Значит, что касается продовольствия. Голодать мы не голодали. Голодать. Я, например, получал, значит, как разделение, я должен был получать 400 грамм. Служащий, вот мать моя получала 500.
Хлеба.
Хлеба в день. Рабочий 600. Потом, когда я уже работал в горячем цеху под землей, вот, по слесарям, обходчикам тепловых сетей, тогда у меня была высшая категория, ГЦ. Я получал килограмм хлеба в день и килограмм мяса в месяц. Это уже было много. Но дело-то в том, что вот я помню прекрасно до осени 42-го года и после. Все переменилось, потому что и сейчас я скажу, значит, два слова. Я поступил работать с грузчиком, потом мне не выдали валенок, я там отморозил ноги на грузовике и так далее. В общем, короче говоря, я оказался санитаром в госпитале. Ну вот, по санитарному госпиталю, потом я был, работал пищиком на циркулярной пиле, где делали ящики для мин на Тверском бульваре. И потом уже вот в теплосети Мосэнерго слесарем, обходчиком тепловых сетей. Так вот, я говорю, что мы ходили обедать, на Никольской была столовая. На первой, значит, давали такие черные щи, вот там черного цвета, там плавало даже не то щавель, не то какие-то листки капусты. Ну, невероятно что. И второе, каша, я не помню даже название. Это что-то жуткое совершенно. То есть я не то, что никогда не наедался. Я боялся на себя в зеркало посмотреть, и мать потом мне говорит, ты был желто-зеленого цвета. Я чувствую, что я еле ноги таскаю. Мне 16 лет, значит, понимаете. И когда стало приходить американское продовольствие, значит, пришла сразу вот это.
Это когда появилось?
В октябре. 42-го года, да.
А почему год прошел? Ведь они были готовы раньше, по-моему, уже оказывать помощь.
Они оказывали помощь.
Почему год прошел? Раньше. Все шло на фронт.
Все шло на фронт.
Понятно.
А тут, значит, они настолько уже много давали, что остатки стали перебраться сюда. И вот тут уже это пошло. Так что уже... Поэтому хочу сказать, что от голода никто не умирал. Но люди настолько... Вот я прекрасно же помню, как мои все... и друзья, и коллеги, и все эти слесари и так далее. На них просто было тяжело смотреть, как призрак какие-то ходили еле-еле. Потом постепенно, благодаря американскому вот этому провианту, стало вот это лучше. Вот так, что касается продовольствия, то голодной смерти не было, но постоянное недоедание. Я всю войну только думал о том, что вот когда-нибудь кончится война, наступит день, когда я могу пойти и купить целую буханку хлеба. Конечно, хлеб был сегодня только черный, о белом хлебе вообще забыли. Я куплю буханку черного хлеба, принесу и съем без воды, без масла, без всего. Я целиком съем всю буханку. И килограмм картошки я съем. Без всего, даже не буду ее там жарить, варить, ничего. Вот килограмм картошки съел. Вот это всю войну. То есть это было недоедание. Вот такой организм. Я два раза болел дизентерией, там, что там говорить. Вот это первое, что спросили. Второе насчет...
7 ноября.
Насчет ноября. Да.
И появление...
Это было неожиданно, конечно. Сталин до тех пор не появлялся, его никто не видел.
С июля.
С июля его никто не видел, да.
Но, он... но город знал, что он в городе? Люди знали? Ну, или это была тайна?
Что значит знали? Это же не было сообщения. Вот, вот сегодня товарищ Сталин поехал туда-то, принял того-то. Это же никогда не было этого. Так же и до войны никто не знал, где он, что и чего. Поэтому...
То есть никаких сообщений?
Нет, нет, ничего нет. Нет, да? Ну, известно было, что он уже, его же после июля он уже руководил, все знали, что он председатель комитета, там и нарком обороны, и председатель совета министров. Все в его руках. Тут это все было. Никто об этом даже не думал. Вот, и когда он выступил, ну, тогда же телевизора-то не было, ну, вот, это, потом, знаете, как переделали это, потому что, оказалось, он выступал, оказалось, что парта должен идти изо рта, если он стоит на мавзолее, а это было внутри, и заново сделали, но он на это пошел, да, это, конечно, людей как-то успокоило, потому что вопрос был такой.
7 ноября.
Да, что возьмут немцы Москву или нет. Большинство считало, что, видимо, возьмут все-таки большинство, потому что после того, потому что тут же, видите, все одно к одному. В те дни, когда начались бои под Москвой, после 16 октября, объявили, что немцы взяли Одессу. Потом, во второй половине октября, что они уже в Донбассе. Понимаете, Харьков там взяли и так далее. Все вот это. То есть, со всех сторон осталось Москва и Ленинград, из таких крупных городов. И большинство считало, что... Поэтому в Москве, я вам скажу, немецкая разведка провалилась полностью в эту войну, полностью. Если бы 16 октября, в этот день, они высадились в Москве, они бы взяли голыми руками. Было бы то же самое, что было в Орле. Вы знаете, как они взяли Орел? Люди едут на трамваях, полно-полно, кто висит на подножке. А рядом какие-то мотоциклисты появляются, и танкисты хохочут и орут. Люди смотрят, что-то такое. Фильм, что ли, снимают. А это немцы. Вошли без залпы. И немецкие мотоциклисты... хохочут, орут, значит, наших приветствуют, которые в трамваях. Вот так же было бы в Москве. Никто бы, потому что никакой абсолютно подготовки. Конечно, единственное, что бы успели сделать, это успели бы подготовить, как в Киеве, заминировать крупные, знаете, в Киеве же весь Крещатик заминировали, и потом взорвали. Так бы и здесь сделали. Это уже было.
Потому что, знаете, метро, говорят, что реально было заминировано.
Может быть, это, да? Так точно никто не знает. Это я не знаю.
Был еще, знаете, какой вариант? Ну, в этом случае есть, так говорят, что спустить водохранилище и затопить.
Не знаю, я тоже про это слышал.
Ну, это всякие слухи.
Что я лично знаю, это я участвовал в строительстве тоннеля, который шел. Значит, я работал в первом районе теплосети Мосэнерго. Это улица Разина. Значит, как она сейчас называется?
Господи.
Это не Ильинка, не...
Ну, в общем, сейчас вспомним.
Да, вот эта улица как раз.
Самый путь. Центр.
Да. Вот, так вот мы оттуда рыли туннель под Москва-рекой на ту сторону за Москворечье. Mm. Понимаете?
Из Кремля.
Да. Это шло от Кремля, и, значит, под Москва-рекой проходило. Это было уже 40...
Варварка, видимо.
Варварка, да. Это был 42-й год. Уже немцев отогнали. И тем не менее, представляете, вот я лично участвовал в этом. Понимаете, мы поражаем. Да. Ну, бог с ним. Так вот, короче говоря, Сталина никто не видел и не слышал. Тут он говорил, и он что сказал? Вот это все люди запомнили. Еще полгода, может быть, годик, и гитлеровская Германия рухнет по тяжестью своих преступлений. Вот это людям запомнилось. Еще полгода, может быть, годик. Хотя это было страшно, что никто не рассчитывал.
А военный парад на Красной площади, который был там тогда же, 7 ноября...
Ну, его потом в кино показали,
он
да.
Он произвел впечатление? О нем город знал? Или только из кино уже узнали?
Нет, по радио сообщили. А потом в кино, конечно, видели. Mm-hmm. Телевизора не было. Сообщили, да, да. Но это само по себе, знаете...
Газеты выходили?
Да, газеты выходили все время. Каждый день? Каждый день. Я каждый день читал «Правду» и «Красную звезду». Так вот, я говорю, когда я работал в госпитале. Вот для меня самое интересное было. Это Ивако-госпиталь. Улица Разгуляя, около метро Бауманского. Вот там.
Да-да-да.
Это Ивако-госпиталь. Прямо с фронта гнали раненых. Тех, кого там, значит, не долечили, всех везли туда. Вот я туда поступил. Поступил я почему? Потому что уже подступал голод. И карточка нужна была рабочая.
Это 42-й?
Это начало 42-го. Это уже в январе я был, значит, да. Это было уже в марте, в феврале, в марте. Я ошибся, меня обманули. Меня взяли санитаром, сказав, что будешь доедать, что от раненых остается. Раненые тяжелые, они мало едят, что от них остается, будешь все есть. Оказывается, все подъедали палатные санитарки. А я был коридорный санитар, мне ни черта не доставалось. Я только утром приходил, мыл коридор, потом выносил мертвых, значит, кто за ночь, обычно под утро умирали, в морг выносил, значит, другим санитаром с другого этажа, потом вез на операции, на перевязки там и так далее, ни черта мне не доставалось. Потом я оттуда ушел, я совсем дошел там. Но самое главное, я разговаривал с ранеными. Они были все на несколько лет старше меня. Я помню первый мой разговор, значит, парень молодой там, все из-под Ржева были, тогда были бои под Ржевом, немцев отогнали, а Ржев не могли взять чуть полтора года потом, там погибло по меньшей мере полмиллиона.
До миллиона даже.
Тоже миллион, да, вот Ржев. Так вот, все эти мои раненые были из-под Ржева. И все говорили одно и то же. Абсолютно. Ни один не был на фронте больше 5 дней. Ни один. 5 дней максимум. Голое поле. Нас, говорит, гонит туда. Немец в шахматном порядке кладет мины. Кого ранило, тому все. Потому что до ночи он должен ждать, пока санитар подползет. У него и действительно привозили раненых. У них руки, ноги при мне, значит, это отрезали. Пальцы, знаете, такого лилового цвета. Вот держишь за палец, он падает на пол. Все отморожено. Жуткое дело. Я спрашиваю парня, говорю, как-нибудь, как вот говорят, вот в атаку там, за Родину, за Сталина. Он на меня матом говорит, да ты что, говорит, веришь это, что ли? Единственное, что слышно, когда нас из окопа выгоняют, да пошел, давай, в атаку. Единственное, что слышно, ура, первое. Второе, мат, перемат сплошной. И третье, мама. Раненые кричат. И все, что было слышно. Больше ничего. Там, кто сзади оставался, тот, конечно, когда нас поднимал, он кричал «За Родину, за Сталина». Так было приказано. Чем ничего другого нельзя было. Ничего. Скажем, там, за Россию, там, и за наше Отечество, там, и, или за советскую власть.
Утвержденный лозунг.
Ничего, только одно. «За Родину, за Сталина». Поэтому политрук и командир, когда они, значит, поднимали людей, они все. И вот тут... Понимаете, получилось так, что уже стали, и мне уже стали рассказывать, как шла эта война, и все. А уже летом, значит, руководство...
42-го.
Руководство теплосети «Мосэнерго», когда немцы начали большое летнее наступление, подошли к Воронежу, решили демонтировать Воронежскую ТЭЦ, теплоэлектростанцию. Послали туда... Значит, сварщик. И меня к нему. Ну, я был самый неквалифицированный, самый мальчишка там, молодой. Меня как помощника сварщика, чтобы таскать там баллон.
В Воронеж поехали,
да. Значит, я как помощник.
Ехали поездом? Машина?
Да, поездом, конечно, какая-то машина. Поездом, значит, долго очень ехали. Пока мы приехали, немцы уже взяли Воронеж. Вся эта станция была разрушена. Все бесполезно было. Ну, вот. Я, значит, должен был таскать баллон с кислородом. И с карбитом это большой бак. Ну вот, короче говоря, значит, мы попали как раз накануне, немцы форсировали реку, не Дон, там Дон, но там еще маленькая речка Ворона или Воронеж. Они форсировали, их отбили, как раз где-то ТЭЦ. И мы сидели в подвале со сварщиком. Все было разрушено, была бомбежка, мы сидим в подвале. Все стихло. И я, как мальчишка, мне же интересно, я выпался на улицу, наружу, на берег этой речки. Накануне там был бой. Чтобы посмотреть, что там вообще, чего творится на белом свете. И вот все эти трупы лежат на берегу. Чем июль месяц, они уже на следующий день все стали разлагаться. Головы такие огромные, черного цвета все. Все лежат. И вот я не подсчитывал, конечно, я в ужасе потом ушел. Но примерно так на одного немца 5 наших примерно лежали вот так после этого. Немцы произвели атаку, вот наши отбили, и все. Ну, значит, мы уехали в Москву. И вот тогда стало выясняться действительно характер этой войны. Потом уже у меня был один знакомый, вот, в Академии наук, сейчас не припомню фамилию, он был во время войны комиссаром корпуса. И он сказал, как он не то чтобы сошел с ума, но что-то у него в голове свернулось. Это было где-то под Смоленском. Нужно было взять высоту. Несколько атак было. Все безрезультатные. Положили народу уйма. И вот прибыла с Дальнего Востока уже свежая дивизия. Свежая. Я, говорит, иду, смотрю, просто не нарадуюсь. Ребята, гвардейцы, кровь с молоком, здоровые, все. Я только в ужасе думаю, что же будет. И вот с утра, значит, их погнали. В течение дня они 3 раза ходили в атаку. К вечеру от дивизии осталась 1/3. Они взяли все-таки это, 1/3 осталась. И вот, говорит, когда я увидел все это побоище, все эти трупы и все, он говорит, у меня что-то в голове свихнулось, я, говорит, с тех пор не совсем забыл эту фамилию, известный человек, член-корреспондент потом умер, да. И вот во многих немецких книгах, я потом читал, описываются вот эти невероятные атаки, которые немцы никак не могли понять. Говорит, для чего русские так делают? Пулеметчик, значит, пишет, вот. Мы потом, говорит, подсчитали, не, русские Иваны идут сплошной волной. Мы, значит, строчим из пулемета.
Уничтожаем.
Через полчаса вторая волна, по трупам идет вторая. Все пристрелено у нас, мы спокойно сидим за одним пулеметом, все. Потом третья. Потом все кончилось уже, нет. Мы с напарником, значит, идем считать. Подсчитали, что из одного пулемета 226 Иванов уложили. И почему, говорит, они это делают? Они этого не понимали, немцы. И немецкие генералы потом в своих мемуарах писали, мы всегда поражались, как русские тратят свои людские силы.
Девочка, а это обсуждалось в городе?
Нет, это не
народ, ну, по крайней мере, народ, ваши родственники, близкие люди, осознавали масштаб потерь? Вам масштаб потерь был ясен?
Ничего, никто.
А как удавалось скрывать такое количество пленных, миллионы, такое количество жертв, миллионы?
Видите, про пленных стали говорить, не называя никаких цифр, а просто стали говорить, когда о немецких зверствах, что пленные там в лагерях там погибают, умирают, об этом стали говорить. Да. Но сколько и когда, что нет. Предполагалось так, что пленные – это только раненые, хотя на самом деле это вовсе не так. Посмотреть немецкую пленку, эту хронику,
да.
Это идут над километрами, все на своих ногах. Все. Вот, это никто, все, значит, только... Вот, и... Нет. Я знаю, многие у меня из нашего класса нет, потому что наш год еще не подошел. А из старших классов, я потом узнал, там многие были убиты, конечно. Но это потом выяснялось. Это, в общем, это как-то совершенно никто не обсуждал. И вот какое было настроение. Понимаете, с одной стороны, конечно, когда началась война, люди были в полном недоумении и... Ну, не знали вообще, не могли понять. Осознать суть этого, осознать, что это действительно война страшная, что это катастрофа, что это гибель России, этого никто не ожидал. Никто об этом не думал. Ну, война, мало того, с японцами была война.
С финнами. Михалкин
более там, да.
С финнами.
Да, с финнами, вот это. А потом уже тут большую роль сыграл кинохроник. Когда стали показывать, когда стали уже освобождать там вот, под Можайском, на Рафаминском, вот это все стали освобождать, и показывали все. Вот тут уже настроение изменилось, понимаете? И изменилось настроение в армии. Дело в том, что вот я вам приведу просто пример. Мы стоим, группа рабочих, вот, в теплосвете. Курим махорку, стоим, значит, около мастерской, там, на этой Варварке, улица Разина. Нашел о чем-то разговор, не помню чего. И вдруг сварщик крепким русским матом кроет товарища Сталина. Я подумал, провалиться просто. Я думаю, как это может быть в разгар войны? И все стоят и поддакивают ему. Я не мог понять. Рабочий класс, понимаете? Сталина крепким матом. Потом только я понял, в чем дело. Это все были бывшие крестьяне. Сталин сломал им жизнь, все. Они не были кулаками, если были кулаки, их бы послали в Сибирь.
Коллективизация.
Они потеряли все. У них в Москве не было прописки, у них не было ничего. Они работали на этой тяжелой, жуткой работе. Я вот работал там по 12 часов каждый день в военное время, под землей, в жуткой этой жаре. Как я вообще жив остался, не знаю. Вот они попали сюда, они все потеряли. Они так ненавидели советскую власть. И потом вот я в течение 5 лет встречался с разными людьми там. Я не помню никого, кто бы хорошее слово сказал о советской власти. Кто бы о Сталине сказал? Никого. Кто любил Сталина и кто шел с энтузиазмом? Это уже образованная городская молодежь. А деревенские, они советскую власть ненавидели. Просто ненавидели.
А вы сказали,
и многие сдавались поэтому.
Переломились настроения в армии.
Да.
Что вы имеете в виду? Когда и почему?
Вот, переломились настроения, когда стали показывать эти зверства, эти могилы, эти жертвы несчастных.
Тогда просто не советский, тогда, а российский патриотизм, да?
Тогда люди поняли одну простую вещь, что немцы хотят завоевать Россию и уничтожить русский народ. И
они,
тут
они
уже ни наркомы, ни колхозы, ни Сталин, ни советская власть, ничего. Вот тут это проснулось. И все
это
говорят,
какой,
и потом...
Это какой год, 42-й?
42-й год. И потом, с кем мне не приходилось, я же потом, когда я уже учился в институте, со мной все фронтовики вокруг были, сколько я наслышал всего, что именно вот произошел такой перелом. Потому что в первый год войны очень сложно. С одной стороны, были действительно примеры героического совершенно сопротивления. Героического. Не только там Брест, там у нас обычно говорят, но и по многих местах. Потери жуткие, страшные. Там где-нибудь МГА, Синявина, там и прочее. Об этом Невский, Пятачок, об этом говорить нечего. Когда насмерть стояли, и все, и немцы не ожидали таких потерь. Гальдер писал, вот если почитать мемуары начальника генерального штаба Гальдера, он приводит потери, которых он совершенно не рассчитывал. Месяц-два прошло. Через две недели он написал в своем дневнике «Война выиграна». Через две недели. А через месяц он уже пишет, боже мой, какие же потери. То есть, под Смоленском жуткие бои были, немцы очень много потеряли и так далее. То есть, во многих случаях были такие узлы сопротивления. Видно, это были отборные части, и хорошие командиры, и настроение было. Вот там действительно немцы жутко много теряли. Тем более, что у нас же техника-то была лучше. У нас же было больше танков, они были лучше по качеству. И самолеты, и все, техники было гораздо лучше. А с другой стороны, очень многие бежали. Вот я смотрел, я все думал, вот те ребята, мужики вот эти, вернее, которые со мной работают, как бы они себя вели на фронте. Конечно, они бы не стали перебегать к немцам, потому что все-таки никто не хотел победы немцев. Вот это точно могу сказать.
Даже крестьяне, которые пошли к
ракете. Даже они. И я очень хорошо помню, вот ноябрь уже 42-го года, 6 ноября Сталин выступал всегда на заседании Моссовета Московского, метро Маяковского выступал. Значит, обходчик слесаря Макарова говорит, ну что нам сегодня скажет отец родной? Вот так. А потом, в этом же месяце, в ноябре, значит, сварщик Беликов говорит, обращаясь ко всем, перекур, значит, с махоркой сидим, а под Сталинградом-то он уперся, и под Моздоком уперся. В течение двух месяцев все время было бои на Сталинградском направлении и на Моздокском, Моздок, на Кавказе. Там немцы уперлись. И вот он говорит, а там немец вот уперся под Сталинградом и под Моздоком. И действительно все стали соображать, что, значит, уже Красная Армия перестала отступать. Понимаете, дальше, куда же уже дальше-то? И когда началось уже контрнаступление под Сталинградом, вот когда Паулюса взяли в плен, вот это было великое дело.
Вот, кстати, у нас уже минута осталась, и, может быть, последний вопрос мы успеем задать. Когда вот у вас, Георгий Ильич, тогда возникло ощущение, что мы победим? Что было главным, переломный момент войны?
Вы знаете что? Как
Паулюс,
ни странно,
Сталинград, нет, Курская.
Как ни странно, я никогда не верил, что мы проиграем. Может, потому что я получил определенное воспитание, был октябрёнком, пионером. Я никогда не верил.
Вот уверенность стопроцентная когда появилась?
А стопроцентная, я вам скажу, во-первых, после Сталинграда, и, во-вторых, после Курска. Вот это уже точно совершенно. После этого стало ясно. Да, но Гитлер не мог победить. Это была авантюра. Вы знаете, при каком условии он мог бы победить, я считаю? Если бы у него была дальняя бомбардировочная авиация. Если бы он разбомбил Урал, куда эвакуировали всю нашу военную промышленность, тогда бы он выиграл войну. Так бы он даже взял Москву, это не означало победу, нет. Он, как авантюрист, начал эту войну, не имея именно...
И как авантюрист закончил.
Да.
Спасибо.
Спасибо
вы,
огромное.
Увы, вы вынуждены завершить нашу программу. Я бы слушал и слушал. Георгий Ильич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».